Па. Я слушаю тебя очень внимательно. Внимательнее некуда. Недавно во сне я гуляла по этому бульвару. И мне рассказали одну сказку. Что с твоим лицом?
Ничего.
И все-таки что-то. Я потом скажу, ты не отвлекайся. Это даже не сказка, а легенда. Будто бы в Москве, в одном из усадебных парков, в перекрестье тропинок живет дом, имеющий один вход и 1000 выходов. Найдя его, а он спрятан в заповедной части сада, можно открыть потайной выход, ведущий в страну мечты. Там царствует сезон бесконечного лета, там парусник с огнецветными парусами бороздит теплое море, там все именно так, как мечталось и как тут никогда не было. Те места ждут тебя и примут с готовностью. Там очень хорошо. Одна беда. Поиск такого выхода — дело беззаконное. Магия, мистика. А входить можно только в те двери, которые перед тобой открывает Бог. И если Он сам пожелает поставить тебя перед дверью в мечтяной край, то это обязательно случится. Но если ты сам... наяву полезешь искать потаенную дорогу в те места... твоя душа лишится очень важной частички, без которой вся жизнь может потерять смысл. Мы уставились друг на друга в полном обалдении. Она первая вышла из ступора и сказала: «Я пересказываю очень кратко, потому что некоторые подробности никому и ни при каких обстоятельствах рассказывать нельзя». Закончил я за нее. «Откуда ты...» «То же самое, Катя. Очень близко». Она подошла вплотную и робко поцеловала меня. Больше даже не поцеловала, а клюнула губами в губы. В ней не было ни капли Галкиного шального вызова. Но прикосновение ее губ возбудило меня сильнее, чем даже неистовое соитие с Галкой. «Извини, пожалуйста. Конечно, на первом свидании не полагается, но...» Я поцеловал ее крепко и нежно. «Давай попробуем, Катя. Давай попробуем». Вынув из кармана маленькую красивую вещь, мечту ювелира, я повесил ее Кате на шею. Напророчил мне один пророк. «Добрый день. Тимофей Дмитриевич?»
«Да».
«Вам известен некто Клещ?» «Ты только что расстался со своей девушкой, и вы назначили друг другу свидание на следующий день. Тебе очень хорошо... ты разомлел и отмяк душой, и тут вдруг некий хрен звонит тебе на мобилу и напоминает, что еще позавчера у тебя были обстоятельства, тянущие минимум на 5 лет по Уголовному кодексу РФ». Что ему сказать? Я был только свидетелем. Ну, разумеется, и пушку ты незаконно не носил, и несколько магазинов ты из этой пушки не отстрелял, и гранатами не покосил уйму народу, а все только наблюдал, блаженно бездействуя. Или «я готов к сотрудничеству». Это, ребята, как-то не по-русски. Пошел нахрен, это по-русски, но ни к чему хорошему не приведет. Сразу отключиться. «Простите, с кем имею честь?» «Извините, я действительно как-то не представился. Михайлов Дмитрий Дмитриевич». «Это вы меня, извините. Дмитрий Дмитриевич, это же вы, это же... настоящий живой Михайлов, человек-легенда».
Ну, сходство определенно есть».
«Дмитрий Дмитриевич, надо же! А Клеща я, конечно, знаю. Дмитрий Дмитриевич, я все ваши книги читал».
«Вот он, второй подарок Клеща. И лучшего подарка мне за всю мою жизнь никто не делал».
«Весьма лестно, но уже не все. Только что в сети появилась монография «Торговля в зоне отчуждения. Тайные миллионеры фронтира». Хотите, скину вам ссылку?
Я, конечно, хочу, да я...
Молодой человек, простите, а не нужна ли вам работа по специальности? Клещ дал вам недурную рекомендацию. И я чуть не заорал в голос от восторга. Так не бывает, а? Кто-нибудь из вас, упырей, скажет мне: «Нет, мол, Тим, так очень даже бывает». Что, нет желающих? Вот и правильно.
Ну, да... я хотел бы работать как историк, если, разумеется.
Превосходно.
сегодняшний вечер у вас свободен?
Да если бы он был у меня 40 тысяч раз занят, я бы все послал нафиг и любой ценой освободил его ради 15 минут беседы с Михайловым.
Вы просекаете, ребята? Разве что Катю не стал бы задвигать.
Но Катя у меня была не на вечер. Катя у меня была на завтра.
Что ж, если вы не заняты, не соблаговорите ли заглянуть ко мне в 7 вечера?
И Михайлов продиктовал свой домашний адрес.
Как видите, Тимофей Дмитриевич, живу я небогато. Деньги нужны для того, чтобы тратить их на дело. А дело это то, чем ты хотел бы заниматься всю жизнь. Но коньяк свой можете спрятать. Лучше я вас угощу своим. Он позвездастее будет. Садитесь.
Усатый толстячок, очень спокойный, очень вежливый, очень дружелюбный. Никакой стали не видно в этом человеке. Ни малейших признаков того, что за ним 30 с лишним рейдов в зону.
Прежде чем мы начнем деловой разговор, я хотел бы вам, Тимофей Дмитриевич, задать один вопрос. Это своего рода тест, от которого многое зависит. Вы не возражаете?
Как я могу возражать?
Отлично. Вы пробыли в зоне 2 суток с копейками. Скажите, что вас больше всего там заинтересовало?
Я задумался. Что меня там интересовало? Да как бы выжить, вот что.
А впрочем, это сначала я только и считал шансы на выживание, а потом... Потом стал приглядываться к зоне. Какие там порядки, кто там чего стоит.
Самое интересное в зоне... Это люди, которые туда ходят. Остальное — декорации, Дмитрий Дмитриевич.
Молодец! Верно. История зоны — это история людей, которые туда ходят. И во всем мире нет исторических сюжетов более захватывающих, нежели те, которые предлагает сейчас Чернобыльская зона.
Это правда. Никакая древняя Месопотамия не сравнится с историей, которая творится у нас под носом.
Согласен.
Сейчас я работаю над проектом «Три поколения сталкеров». До сих пор в отношении сталкеров заинтересованные лица задавали только 3 практических вопроса. Во-первых, какой хабар вынес и за сколько толкнул? Это понятно. Другим тоже хочется быстрого, пусть и рискованного заработка. Во-вторых, почему грабанулся? И тут тоже все ясно. Полезно учиться на чужих ошибках. В-третьих, насколько посадить мерзавца?
Тут уже сложнее.
Чего больше в третьем вопросе? Желание соблюсти закон или зависть?
А вот мне гораздо любопытнее другие вопросы. Кто такие сталкеры вне зоны? Из каких регионов люди прежде всего рвутся в зону? Нужда их гонит или тяга к авантюрам? Как часто они завязывают с рейдами в зону и становятся обычным средним классом в Москве и Киеве? Сколько их уходит в чистый криминал? До какой степени клановые отношения распространяются на мир за периметром? Почему с течением времени женщин среди сталкеров становится все больше? Ведь изначально они вообще не очень-то допускались в сталкерское сообщество. Что надо совершить, чтобы стать настоящим большим авторитетом среди сталкеров?
Сталкерство – это фантастически интересный социальный феномен, не станете отрицать.
Может, было бы полезно опубликовать сборник биографий самых известных сталкеров, но...
Но такие тексты могут иметь лишь нелегальное подпольное хождение, потому что никаких имен. Зато можно, например, взять интервью у самых мощных сталкеров, конечно, если они согласятся его дать.
Получив гарантии неразглашения имен.
Кажется, мы с вами отлично друг друга понимаем. Это внушает доброе упование. Взгляните-ка.
Он взял со стола листок бумаги, где были написаны в столбик 4 имен. Рядом с 5 или 7 стояли галочки. 4 вычеркнули.
Рядом со строкой, посвященной Диме Шухову, стоял жирный вопросительный знак.
Бабушка надвое сказала, захочет ли тебе показываться призрак черного сталкера, который как бы не совсем живой.
Я всмотрелся.
Так-так. Комбат, тополь, гусь, баронесса, борода, меченый, Лебедев, Химуль, Шульга, Дегтярев, Гард, Клещ, Варвар, Хе-Хе, Ной, он же Пророк, Сидорович, Вано, Шустрый, Лодочник, Сахаров, Василина, Шрам, Шорох, Медведь, Дегтярев, Локи, Семецкий, Стрелок, Мир, Бродяга и еще с десяток душ. Да это самые известные сталкеры, оружейники и барыги зоны. Последние новости. Вано и Варвар уже не смогут дать интервью. Михайлов, ни слова не говоря, вычеркнул их. Я хочу взять вас на вакансию старшего научного сотрудника в свой центр. Предупреждаю. Эта должность освободилась после того, как Олег Евгеньевич Прочинников был превращен в консервы одним контролером из Припяти. В зону ходить придется довольно часто. Вы согласны?
Да.
Он усмехнулся. Что, финансовый вопрос вас совсем не волнует?
Не то чтобы уж совсем, но есть вещи поважнее.
Он назвал размер моей зарплаты.
Что ж, не ах, но и не позорно. Жить можно.
Разрешение на ношение оружия?
Будет.
Потом Михайлов сказал, что его центр придерживается четких правил. С хабаром не связываться. То есть в зоне все, что угодно. Центр не претендует на финансовый контроль над моими действиями. А вот выносить оттуда ничего нельзя. Табу. Да и нехорошо.
Вы же понимаете, Тимофей Дмитриевич. Артефакты нужны физикам, химикам, биологам, медикам. А мы, гуманитарии, ходим в зону за информацией.
Понимаю. Сожалею, что не могу дать вам больше. Возможно, позже мне удастся взять солидный грант или получить внебюджетное финансирование. И тогда положение нашего центра улучшится. Но сейчас просто хочу оборудовать собственный наблюдательный пункт в зоне. А это требует серьезных инвестиций.
Да все нормально, Дмитрий Дмитриевич. У меня как раз есть предложение по внебюджетному финансированию.
Он взглянул на меня с подозрением.
Ваша медаль.
У меня. Сезон охоты пока не окончен. Это 500 000 условных единиц, Дмитрий Дмитриевич.
Даже несколько больше. Но как? Я теряюсь в догадках.
Один хороший человек сказал мне недавно, что хорошим людям Бог помогает. Будет у вас наблюдательный пункт, Дмитрий Дмитриевич.
А у вас солидная премия за деловую инициативу.
Он налил коньяку себе и мне, взял рюмочку и подошел к большой черно-белой фотографии, красовавшейся в рамке с подставочкой на старом серванте. Узнаете? Невысокое кирпичное здание в стиле провинциального сталинского неоклассицизма, с тремя наглухо заколоченными арками. В средней, она повыше двух других, сделана дверь с треугольным деревянным навесиком, как в поселковой аптеке. У этой двери стоит Михайлов, лет на 10-15 моложе, чем сейчас. С довольной улыбкой он демонстрирует фотографу отрубленную голову кровососа.
«Здание железнодорожной станции Янов», отвечаю.
«Хорошие были времена. И Дмитрий Дмитриевич чокается сначала со мной, а потом с фотографией. Фотография неотразимо притягивает меня.
Зона. Я тенькая рюмка о стекло.
Ну что, зона? Что, поганка? Уже тоскуешь по мне?»
Конец книги. Москва. Ноябрь 2010-го. Март 2011-го.